Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» передача «Путешествие со вкусом» и я, ее ведущая, Алина Баева. В гостях у нас Ольга Манылова. Здравствуйте, Ольга!
Здравствуй, Алина! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Как ты смотришь на то, Алина, сейчас же у нас пост, и я предлагаю поговорить о том, а что же ели на Руси в пост. И некоторые думают, существует такое мнение, что в крестьянских семьях все так было плохо, и, наверное, питались-то они только одним хлебом. Но на самом деле это не так. Стол был очень разнообразным. А как ты думаешь, что могли есть на Руси в пост? Какие блюда были?
Мне кажется, точно были грибы, так. Потом то, что вырастили на урожае, это всякие...
На огороде, да, на капуста огороде. Тоже, да?
Да.
Картошка, само собой, нет, кстати, 17 век, картошка еще не появилась на столах в таком большом объеме, но вот репа была.
Если лето, то какие-нибудь ягоды.
Ягоды.
Яйца.
Яйца в пост нет, яйца в пост нет, молоко нет. А вот я тут нашла некоторые статьи, так и называется, даже выдержки из книги. А книга о том, что ели на Руси, прямо в 17 веке. Вот такая книга древних рецептов. Ну, как не древних, конечно, а старинных в чем-то, да, можно сказать. Итак, читаю цитаты. До 17 века в ходу у православной хозяюшки были лук, огурцы, редька, свекла, капуста и чеснок. Все просто и без затей. Отличия были только в заправке, каким маслом хозяйка будет заправлять угощение. И в зелени, которую тоже щедро подавали на стол. Так вот, варили, что варили? Уху варили, щи варили, рассольники, и к ним подавали пироги с особой начинкой. И вот сейчас я хочу тебя спросить, какая могла быть такая особая начинка для пирогов на Руси в 17 веке? Попробуй догадаться.
Мне кажется, из какой-то травы была сладкой.
Из травы сладкой, но нет на самом деле, да. Казалось бы, где же в апреле-то взять траву, тем более сладкую, сахар-то вообще там был мало кому доступен, только купцам. А начинка была из каш. Вот так вот, из овсяной каши, пожалуйста, на тебе начинка, из пшенной каши. Подавали пироги с овсяной, из пшенной каши в пост. Вот такая интересная начинка была. Хотелось бы тебе отведать пирожков с овсяной кашей?
Честно, нет.
Не очень, да? Так вот, пирожки эти пекли, жарили в масле и особенно любили масло коноплянное, ореховое или маковое. И если день постный и не рыбный, то хозяйка доставала мак, на стол ставила, горох, рыжики, репу, грибы, изюм и, конечно, разные ягоды, потому что ягоды, в принципе, хранились, там специальными их способами замачивали. Понятно, что не было, конечно, в то время холодильников, а вот как ты думаешь, как удавалось хранить продукты, не имея холодильника?
В погребе, в ямах каких-то.
Да, совершенно верно, причем делали очень по-хитрому, в погреб накидывали много-много снега зимой и туда помещали продукты. И там действительно было холодно, и продукты достаточно долго хранились. Так вот, если рыбу можно было кушать в определенные постные дни или после поста рыбу можно было кушать, то ее не просто так подавали, а с молоками. Вот мы молоки, конечно, не едим, а раньше на Руси это считалось очень вкусным и полезным блюдом. И причем рыбу крошили мелко и могли ее перемешать с сарацинским пшеном. Как ты думаешь, что такое сарацинское пшено?
Это любая крупа, не знаю.
Ну, ты близка, близка. На самом деле, так раньше называли рис. А также пекли оладьи огромного, громадного размера и называли их приказными, так как их приносили часто на поминки приказным людям. А блины были двух цветов. Одни красные, а вторые белые. И как ты думаешь, почему блины получались красные?
Добавляли туда свеклу.
Добавляли туда гречневую муку, а белые это из пшеничной муки. Хотя мне кажется, блины все-таки это до поста все-таки это было, а в пост уже блины не ели.
Они везде пытались кашу.
Ну, потому что это было доступно. В пироге каша, да?
Блин, на гречневой муке. Везде каша,
а тут же, понимаешь, не вопрос, надоедало или нет. Вопрос то, что было. То есть жить хочется, кушать надо, и питание должно быть именно питательным. А надоедало или нет, тут уже вопрос другой. Не было такого разнообразия, да не, люди-то не избалованные были. Вот насчет каш. Пшенную кашу ели редко, а в основном питались гречневой, причем гречневая каша – это для более богатого сословия. Те же купцы очень любили гречку с грибами, и это считалось гречным, такое достаточно вкусное, сытное и дорогое блюдо. А если гречка с мясом, то это и на царский стол можно подать. А так люди попроще питались в основном овсянкой. Вот так вот. Также, несмотря, читаю прямо из книжки, да, цитату, несмотря на то, что икра осетровая и икра белорыбицы роскошь, но на столе она бывала. Ну, я тоже думаю, все-таки, скорее всего, не в пост. И, скорее всего, она была на столе, опять же, более богатого сословия. Понятно, царский стол, вспоминаем, да, фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Ну, может быть, купцы, там, бояре, дворяне, князья и так далее. Хотя в 17 веке, да, какие уж там бояре, дворяне. Ну, так вот, конечно, основное блюдо, это была капуста. И вот капусту-то ели всякую. И кислую, и свежую, и отварную, и в печке, в горшочке тушеную, а также свеклу. Очень любили овсяный кисель. Творог из макового молока. Вот интересно, что это за блюдо в пост? Творог из макового молока. Первый раз, честно говоря, такое слышу. Вряд ли мы такое блюдо попробуем, но тем не менее. И, конечно же, закуска, которая всегда была на столе, это был хрен. Вот так вот очень интересно. Ну и еще пару цитат расскажу, что подавали в каких-то, может быть, заведениях, в трактирах, где можно было с удовольствием покушать. Там основным блюдом были грибы. И вот грибы-то уже были всякие, там и маринованные, и соленые, и грибы с капустой тебе, пожалуйста, и, пожалуйста, пироги с грибами. Основное спасение и поступление белка все-таки через грибы. Различные кисели, ягодные, овсяные, и даже я увидела название кисель из свеклы. Вот уж я не пробовала, интересно, какой он по вкусу, но в то время это с удовольствием все ели, различные взбитни и прочие напитки. Ну, это вот мы немножечко поговорили о том, что же ели на Руси в пост, и, может быть, питание не было сильно разнообразным, но, тем не менее, в принципе, постились с удовольствием, людям хватало и чувствовали себя весьма неплохо. Ну и, конечно, нам тоже хочется разнообразить наш постный стол, и что же мы будем готовить?
Я предлагаю постные щи.
Отличный вариант, тем более в наше время с картошкой у нас нет никаких сложностей и перебоев. Мы уже не в 17 веке, почему бы и нет. Рассказывай.
Нам понадобится квашеная капуста 400 грамм, пшено полстакана, картофель 3 штучки, морковь 1 штучка, репчатый лук 1-2 штучки, один если большой и 2 если маленькие. Чеснок 2-3 зубчика, томатная паста 2-3 столовые ложки, петрушка свежая, лавровый лист, соль, перец по вкусу и растительное масло для жарки.
Итак, давай повторим. Капусты 400 грамм, пшено полстакана,
картофель 3 штучки,
морковка 1, луковица 1, чеснок
2-3
зубчика, томатная паста 2-3 столовых ложки, угу.
Лавровый лист 1 штучка, соль, перец по вкусу, растительное масло для жарки, ну и вода само собой.
Да, вода само собой, да, сложно, да, сварить щи без воды, это уже скорее будет тогда рагу.
Вскипятим в кастрюле 2,5 литра воды для супа. Тем временем картофель очистим и нарежем кубиками. Пшено промываем и обдаем кипятком. В кастрюле с кипящей водой опускаем пшено и картофель, варим 15 минут. Квашеную капусту промываем и хорошо отжимаем. Морковь очищаем и натираем на крупной терке. Лук очищаем и нарезаем кубиками. В разогретую сковородку наливаем масло и кладем капусту, тушим, помешивая 10-15 минут. Затем кладем нашу капусту в кастрюлю. Далее в этой же сковородке разогреваем масло, обжариваем лук и морковь, помешивая на среднем огне 2-3 минуты. Добавляем к нашей зажарке томатную пасту и помешивая жарим еще 1 минутку. Потом кладем зажарку в кастрюлю, добавляем соль, перец, лавровый лист и варим 5-10 минут.
Итак, еще раз. Значит, мы сначала кипятим воду, варим наш картофель, отдельно отжимаем капусту. Я так поняла, мы ее в сковородку кладем.
Да, в сковородку, где будет наша зажарка в дальнейшем.
В дальнейшем. И потом туда же морковку.
С луком, да.
Потом лук туда. А пасту томатную куда еще?
Туда
раз? В зажарку. Все, туда. А пшено в последний момент?
Нет, пшено мы сразу с картошкой варим, 15 минут, в первую
пшено
очередь.
Пшено с картошкой варится одновременно. И вот, кстати, еще один момент, где кладется каша. Даже в супе каша у нас будет. Шутки шутками, но тем не менее, действительно, крупы очень выручают в пост, потому что и сытно, и питательно, и это такие долгоиграющие углеводы. Спасибо тебе, Алина, за рецепт. Я думаю, что мы с удовольствием приготовим такие постные вкусные щи. Ну а сейчас я предлагаю, раз у нас пост, то и песни послушать.
Интересные.
Постные. Да, постные. Христианские хорошие песни. Я нашла песню у Варвары Комиссаровой, посвящена она Петру и Февронии. Почему бы и нет? Послушаем эту песню и будем прощаться. Всем до свидания. Программу для вас подготовили и провели Алина Баева
и Ольга Манулова.
До новых встреч. Да хранит вас всех Господь.
Чуть затеплится зорька, в светлый храм поспешу, у икон чудотворных образ тот отыщу, где Феврония и Петр, символ русской семьи, щедро делятся с нами светом чистой любви. Пусть не просто, не сразу родился их союз, только в Муроме древнем крепче не было уз. Их ругали и гнали за неравный тот брак, но любовь их и верность не сломил злобный враг. Так давайте любить и жалеть, как они. Нам подарит счастливые дни. Пусть ромашки кружат в нашей общей судьбе. Я навек сохраню мою верность тебе.
В милосердии вере княжью жизнь доброте и заботах коротая все дни. А когда постарели, вместе постриг приняв, завещали, чтоб рядом схоронили прах.
Час настал, души взмыли, оборвав жизни нить. Хоть тела не решились в один гроб положить, трижды чудо совершала та святая любовь. Поутру находили вместе их вновь и вновь. Так давайте любить и жалеть, как они. Я навек сохраню мою верность тебе. Так давайте любить и жалеть, как они. И любовь нам подарит счастливые дни. Пусть ромашки кружат в нашей общей судьбе. Я навек